Виталий Олейник. Рождение свыше. Первый вопрос. Важно ли родиться свыше? В Псалме 50, в 7 стихе сказано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». О чем здесь говорит Давид? Был ли он внебрачным ребенком у матери? Нет. Он говорит о всеобщей тотальной греховности человеческой природы. Это касается всех людей. В книге Иова написано: «Родится ли кто чистым от нечистого?» И ответ один – ни один. Природа человека греховна по факту рождения, от того самого момента, когда в человеческую природу вошел грех. В послании апостола Павла к римлянам в 5 главе в 12 стихе сказано так: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В лице наших прародителей Адама и Евы, потому что их дети начали рождаться после того, как их природа впитала в себя грех. После грехопадения в человеческой природе произошли радикальные изменения. Все мы, начиная с Каина и до последнего ребеночка, который родился секунду назад, теперь грешны. Грех – это диагноз каждого человека вне зависимости от того, в каком он родился поколении. И чем же это нам грозит? Каков итог нашей грешной природы? Послание Павла к римлянам, 8 глава с 5 по 16 стих, говорит: «Ибо живущие по плоти» — слово «плоть» здесь означает не тело, а греховную природу — «о плотском помышляют», то есть в соответствии с греховными влечениями тела, «а живущие по духу — о духовном». Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот так живет человек в своем естественном греховном состоянии. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. Вот конечный, неизбежный итог всякого рожденного во грехе человека. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. В прочитанном нами отрывке противопоставляются два состояния. Первое – естественная, унаследованная от Адама жизнь с помыслом и греховной природы. Помышление такого человека – смерть. Но, как дальше показывает апостол Павел, есть и иная возможность, и иная конечная цель для человека. Если у вас есть Дух Святой, то такие люди, во-первых, в состоянии жить по воле Божией, они в состоянии покоряться закону Божию. Но главное, в конечном результате таких людей ждет жизнь вечная. Итак, если в этом смертном, бренном, обреченном человеке поселяется Дух Святой, то на основании этого факта в человеке начинаются процессы, которые приведут этого человека в Царствие Божие, в жизнь вечную, то есть можно преодолеть смерть. Важен ли вопрос рождения свыше? Верно будет сказать, не преувеличивая, что более важного вопроса нет. Ведь это вопрос жизни и смерти. Это вопрос обретения Духа Святого, рождения от Духа Святого. Вопрос, который определяет вечную участь человека. Рождение свыше – это дверь в Царство Божие. Ведь Иисус сказал, что если не родится человек свыше, не войдет в Царствие. Если это так, то каждый человек на земле должен быть уверен, что он рожден свыше, что у него этот опыт состоялся. Нужно убедиться, что человек позволил Духу Святому совершить это сверхъестественное деяние, духовное преобразование, рождение от Бога. Это убеждает в актуальности и чрезвычайной важности данного вопроса. Опыт рождения свыше описывается в Священном Писании разными образами, словами и терминами. Самый известный отрывок на эту тему находим в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, стихи с 3 по 5. Ночной разговор Иисуса Христа с Никодимом, одним из руководителей иудейского народа. Давайте прочитаем. «Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие“. Здесь один и тот же образ описан тремя разными терминами. Первый – родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Свыше – значит, откуда-то сверху, с неба, от божественной силы. Другой термин в 5 стихе – родиться от воды. Что это значит? К этому вопросу мы вернемся чуть позже. А еще один термин – родиться от Духа, родиться свыше, от воды и от Духа. В Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 12-13 стихе, этот же опыт описывается так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь рождение свыше описывается словами «от Бога». Но здесь это сопряжено с определенными действиями тем, кто приняли Его. Кого? Верующим во имя Его. И, как следствие, рожденным от Бога. Послание к римлянам в стихах с 14 по 16 использует термин «усыновление». Во втором послании к Коринфянам в 1 главе, в 21-22 стихе и в Ефесянам 4 главе в 30 стихе Павел использует термин «запечатление». В Титу в 3 главе с 1 по 7 стих Павел использует два термина «возрождение Святым Духом» и «обновление Святым Духом». Здесь тоже идет речь о рождении свыше. И, наконец, во втором послании к Коринфянам в 3 главе с 3 по 6 стих, а также в Ефесянам во 2 главе с 4 по 6 стих используется еще один термин «воскресение» и еще один термин «оживление», «пробуждение к жизни», потому что человек описан как духовно мертвый до рождения свыше. Все эти перечисленные выражения – описывает в человеке начало подлинной духовной жизни, рождение свыше. Изучая рождение свыше самостоятельно, ищите ответы в этих отрывках, в которых используются указанные выше термины, для того, чтобы знать, что речь здесь идет о том же самом, о рождении свыше. А теперь мы пришли к самому важному вопросу практического характера. Как это происходит? Этот вопрос многие задают. Этот вопрос задавал Никодим, хотя опыт жизни с Богом у него был очень длинным. Десятилетиями он знал Бога, молился и служил Ему, однако он не знал, что значит родиться свыше. Иисус говорит ему, как и многим сегодня, что он должен был знать. А для современных верующих на страницах апостольских писаний это еще яснее написано, чем в эпоху Ветхого Завета. Но, к сожалению, многих этот вопрос остается нерешенным. Даже будучи верующими, признавая существование Бога, живя, может быть, активной церковной жизнью, многие остаются без опыта рождения свыше, а значит, еще не вошли, не обрели Царствие Божие. Итак, как это происходит? Как осуществляется рождение свыше? Если Слово Божие использует термин «рождение», то, соответственно, у нас возникает аналогия. Скажите, что нужно, чтобы на свет появился человек? Назовите три этапа, без которых никакой человек не появится. Первое – зачатие. Второе – внутриутробное развитие. И третье – роды. К сожалению, многие обращают внимание только на результат, на роды. Это событие, которое, как правило, помещается в рамках одной даты. Но чтобы родиться, если говорить по-человечески, нужно 9 месяцев развиваться в утробе. Это процесс. Как этот процесс описан в Писании, то, что касается духовного опыта. Также должно быть зачатие и период духовного созревания. Пока еще человек не родился, но он уже есть, и появление на свет – рождение. Что же будет духовным зачатием, от чего человек зачинается? От Слова Божьего. В подлиннике священных писаний для зачатия и внутриутробной жизни используется один и тот же глагол. В Евангелии от Матфея в 1 главе в 20 стихе сказано: «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Но как бы мы сегодня сказали? «Зачавшееся в ней». А потом написано: «Ибо родит же сына». Дальше читаем Матфея, 2 глава, 1 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода...» Суть в чем? Зачатие и рождение в подлиннике в этих стихах описывается одним и тем же термином. В оригинале это глагол «генао» – «зачинать» и «рождать» – одно и то же слово. «Родившееся в ней» означает «развивающееся в ней». Но Священное Писание не зря использует глагол «появление на свет» для описания зачатия. Почему? Потому что жизнь человека на земле начинается с зачатия. Человек уже слышит звуки, будет маму по ночам, уже можно видеть контуры его ручек и ножек. Он уже есть, но его просто еще не видно. Важно понимать, что точно так же происходит и в духовной жизни. Само духовное рождение по времени непродолжительно, это акт. Но чтобы родиться, вначале необходимо зачатие. Сколько всего происходит с этим зародышем, пока он будет готов родиться? И сколько должно произойти в греховном человеке до его рождения духовного? Давайте прочитаем послание Иакова, 1 глава, 17-18 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Итак, с чего начинается духовная жизнь человека? Ответ – со слова истины. Он зачал нас словом истины, и Он родил нас словом истины. Он вложил в нас слово истины, и она начала внутри нас преобразование, которое сравнивается с процессом внутриутробного развития. Вот это главное. Если человек не получил слово истины, рождение от Бога произойти не может. Дух Святой – это Дух истины по своей природе. И когда Он начинает работу в обреченном на смерть человеке, первое, что Он делает, размещает в нем истину свою, Слово Божье. Давайте прочитаем в первом послании Петра, первую главу, с 22 по 25 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Итак, Слово Божие здесь названо очень важным термином – семя. Семя содержит в себе колоссальную по объему информацию. Семя содержит в себе всю генетическую информацию о том, каким быть человеку в отношении роста, веса, цвета волос, глаз и кожи. Семя содержит силу, чтобы эту информацию воплотить в жизнь, материализовать. И вот таким семенем является Слово Божие. И когда в человеке это семя начинает производить изменения, тогда все внутри человека выстраивается сообразно вечности, потому что это слово вечное, и человек начинает готовиться к вечности. Практически он начинает жить жизнью вечной. В послании к Галатам в 3 главе во 2 стихе сказано: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» Вот так мы получаем Духа Святого – через наставление в вере. Когда звучит истина Слова Божьего, когда человек верою ее принимает, тогда Дух Божий, Тот, Который однажды вдохновил пророков записать истину, теперь Он начинает преобразование в том, кто принимает эту истину. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 5 стихе, говорится: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Кто-то скажет: «Родиться от духа – это понятно, а что значит родиться от воды?» Какое есть неправильное понимание этого стиха? Рождение от воды связывают с водным крещением, но не об этом идет речь. Есть другие места Писания, где говорится о воде как способе преобразования. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 26 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова». Вот что такое родиться от воды. Вода – это Слово Божие. Бог использует Слово Божие, чтобы очищать и омывать человека, чтобы устранять неверные представления. Родиться от воды означает позволить Духу Святому приложить Слово Божие к природе человека и произвести таким образом свое возрождающее действие. Говоря об этом процессе зачатия и внутриутробного возрождения, очень важно заметить один важный аспект Святого Духа. В Евангелии от Иоанна в 16 главе, с 7 по 14 стих, Христос рассказывает о служении Святого Духа. Здесь есть одна очень важная особенность. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Дух Святой будет обличать человека, тревожить, указывать на его совесть, на его греховную природу. И тот, кто был о себе прекрасного мнения, вдруг будет осознавать себя грешником, понимать, что он без Господа обречен и погибнет навеки. Дух Святой обличает мир, то есть всех жителей земли о грехе, о правде и о суде. В этом отрывке мы находим, что Дух Святой приносит миру осознание того, что на кресте для нас совершил Христос. Обличая, Дух Святой показывает решение проблемы, указывая на необходимость в спасении и подводит грешника к Спасителю. Его работа и служение над каждым сердцем и умом заключается в том, чтобы возвысить Христа. «Он прославит меня». Вот служение Святого Духа. В первом послании Иоанна, в 5 главе, в 1 стихе, говорится: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос». Дух Святой подводит человека к осознанию нужды в Спасителе. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в 3 стихе, сказано так: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Дух Святой приводит грешника к тому, что он называет Иисуса Господом и принимает его, Иисуса, описанного в Священном Писании, непридуманного, который больше похож на Деда Мороза, чем на реальную личность. И вот когда человек принимает Иисуса из Библии, вот тогда он рождается свыше. К сожалению, для многих христиан их Иисус – это не Иисус Библии. Имя тоже, но понятие и суть, и миссия, и учение совершенно разные. В разных источниках версии об Иисусе радикально отличаются. Когда мы говорим о рождении свыше, то не говорим о том, что кто-то просто соглашается, что Иисус – это Бог, Иисус – истинный, библейский или тот, которого нарисовало чье-то воображение. Если ты замечаешь, что Дух Святой не производит в тебе видимого преобразования, вполне возможно, что ты находишься в стадии внутриутробного развития. Если ты не принял Иисуса в том виде, как Он явлен на страницах Слова Божьего, значит, ты еще не родился свыше. Потому всем нам есть о чем задуматься. Послание к Ефесянам также описывает рождение свыше в стихах в 13-14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Когда человек слышит слово истины и принимает его, тогда Дух Святой готовит его к рождению свыше и запечатлению. Цель этой беседы для каждого из нас – определить свой духовный возраст. И главная цель этой проповеди – рождены ли вы свыше? Какого рода свидетельства вы можете представить? Помните, что есть зачатие, есть подготовка к рождению и затем само рождение. Как мне узнать, истина Божия довела ли 9-месячный процесс к завершению или нет? Как рождение свыше видимым образом в реальности проявляется? Что говорит нам, во-первых, человеческий опыт? Скажите, как узнать, появился ли человек на свет или нет? Представьте, что вы еще в Советском Союзе, где еще нельзя было присутствовать при рождении человека. Как вы узнаете, что младенец наконец-то увидел свет? Конечно, вы услышите крик. Это закон. Каждый, кто родился на свет, должен о своем рождении оповестить. Потому что если он не наполнит воздухом легкие и не прокричит, тогда может быть беда. Но обычно младенец сам о себе заявляет криком: «Я родился, я достаточно провел времени в подготовке, и вот я здесь». В духовном мире происходит то же самое. О том, что человек родился духовно, можно узнать по тому, что выходит из его уст. Вот как говорит об этом Священное Писание. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, 5 главу, с 4 по 6 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». А теперь читаем с 10 по 13 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Рожденный от Бога человек имеет свидетельство в самом себе. Какое свидетельство? Человек говорит: «Я имею жизнь вечную». Почему? Потому что имею Сына Божьего. Иоанн говорит, что вы имеете жизнь вечную, веруя в Сына Божьего. Не получите когда-нибудь, а имеете сейчас. Он, Сын Божий, есть путь, истина и жизнь. Давайте прочитаем послание к Римлянам, 8 глава, с 14 по 16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Дух Святой свидетельствует нашему духу, и когда мы принимаем Его свидетельство, то взываем. Он провозглашает нашими устами «Авва», что значит «папа». Это значит, что человек, который родился свыше, обязательно должен об этом засвидетельствовать. И вот это свидетельство, провозглашение, это заявление о том, что человек верит в Иисуса Христа как в Сына Божьего, и есть свидетельство «Я имею жизнь вечную, я верую». Это свидетельство и является тем осуществлением акта рождения, благодаря которому заканчивается процесс внутриутробного развития, и человек видит свет Божий, оказывается дееспособным. Человек рождается свыше путем длительного процесса. Зачатие от истины, внутриутробное развитие, когда он созревает, принимая Духа Святого и воплощает в своей жизни истину Божию, и он готов произнести следующие слова: «Имею жизнь вечную, ибо имею Иисуса Христа, Сына Божьего. Я, как новорожденный младенец, об этом громко заявляю». Вот это является актом рождения свыше, актом, который свидетельствует о рождении свыше. Однако, к сожалению, некоторые застряли на пути внутриутробного развития. Некоторые уже зачаты от Слова Божия, от истины Божьей, но никак не могут выбраться из утробы. Никак не могут родиться, хотя уже годы прошли. Они уже внутри не 2 килограмма и даже не 5, а намного больше. Есть такое понятие в гинекологии, как ненормированная беременность или переношенная беременность. Специалисты считают, что такое наступает после 42 недель развития. Что происходит с человеком, когда он не рождается вовремя? Вот некоторые данные из энциклопедии для мам. При такой ситуации нужно действовать четко, слаженно и как можно скорее, так как промедление может быть опасно для ребенка. Кожа малыша пересыхает и шелушится, планцета быстро стареет и изнашивается, и поэтому уже не может насыщать младенца тем необходимым и полезным в полной мере. А кислородное голодание, в свою очередь, делает движение плода несколько заторможенным. У детей, рожденных после 42 недель, в 2-5 раз чаще встречается выраженное поражение центральной нервной системы. При перенашивании беременности меняется состав околоплодных вод. В результате этого резко возрастает риск внутриутробной инфекции. Кроме того, плоду не хватает питания. Поэтому чем меньше будет количество околоплодных вод, тем хуже для малыша. Такие дети намного чаще болеют, а также могут отставать в умственном развитии. А если и дальше не родиться, ребенок умрет. Это называется родиться мертворожденным. Цитирую по энциклопедии. Мертворожденный – это плод, у которого при рождении отсутствует самостоятельное внутриутробное легочное дыхание, которое не вызывается искусственным путем, независимо от наличия или отсутствия сердцебиения или других признаков жизни. Дорогие, если вовремя не родиться, это может негативно повлиять на последующий духовный опыт. Если человек все-таки родится позже положенного срока, а многие, к сожалению, так никогда и не рождаются. Однажды Слово Божие, живое и действенное, начало в них преобразование, но, к сожалению, вкусившие, сделавшись причастниками Духа Святого, они отпадают. Есть люди, которые приходят, изучают проповеди, они уже готовы, созрели, уже 9 месяцев прошло, уже надо рождаться, но медлят, не осуществляют это исповедание, не кричат, не заявляют о своем духовном статусе, не произносят исповедания веры и в результате духовно умирают, не успев родиться. Сегодня для каждого из нас есть возможность себе самому поставить диагноз: рожден ли я свыше и в каком качестве, и что можно сделать, чтобы довести процесс благословенно до конца.